эпохи историзма. В век, о котором идет речь, пробиваются идеи историзма, которые резко отличают психологическую мысль этого периода от господства строгого механицизма в XVII веке. Эти идеи проникают в объяснение природы как неорганической, так и живой. Если прежняя картина мира представлялась геометро-механической, то отныне многие мыслители проникаются гипотезой об эволюции природы, ее превращениях при переходе от одной эпохи к другой. Вершиной этих превращений считался естественный человек, независимо от того, к какому сословию он принадлежит. В эпоху восходящего капитализма его идеологи рассматривали общество как продукт интересов и потребностей отдельных индивидов – Гоббс, Лок и другие. При этом взаимодействие людей в соответствии с механической моделью природы признавалось подчиненным закону инерции, из которого выводилось извечное стремление каждого индивидуального тела к самосохранению. В XVIII веке жизнь общества начинают осмысливать в виде закономерного, однако уже не механического, а исторического процесса. Родовые факторы выступают как первичные по отношению к деятельности индивида. Поиск их сыграл важную роль в прогрессе не только социологической, но и психологической мысли. Итальянский мыслитель Де Вико 1668-1744 в трактате «Основание новой науки об общей природе вещей» 1725 выдвинул идею, что каждое общество проходит последовательно через три эпохи – богов, героев и людей. Несмотря на фантастичность этой идеи, подход к социальным явлениям с точки зрения их закономерной эволюции был новаторским. Считалось, что это развитие происходит в силу собственных внутренних причин, а не игры случая или предопределений божества. Что касается психических свойств человека, то они, согласно Вико, возникают в ходе истории общества. В частности, появление абстрактного мышления он связывал с развитием торговли и политической жизни. К Вико восходит представление о надиндивидуальной духовной силе, свойственной народу в целом и составляющей первооснову культуры и истории. На место культа отдельной личности был поставлен культ народного духа. Утверждая приоритет исторически развивающихся духовных сил общества по отношению к деятельности отдельной личности, Вико открыл новый аспект в проблеме детерминации психического. Ряд французских и немецких просветителей XVIII века придали этому аспекту первостепенное значение. Французский просветитель Ш. Монтескьё 1689-1755 выступил с книгой «О духе законов» 1748, занесенной католической церковью в список запрещенных. В ней, вопреки учению о божественном промысле, утверждалось, что людьми правят законы, которые, в свою очередь, зависят от условий жизни общества, прежде всего, географических условий. Важная роль отводилась также этническим особенностям населения, характеру народа. Другой знаменитый французский просветитель Ж. Кондорсе 1743-1794 в «Эскизе исторической картины прогресса человеческого разума» 1794 изобразил историческое развитие в виде бесконечного прогресса, обусловленного как внешней природой, культурными достижениями, открытиями, изобретениями, так и взаимодействием людей. Он не отрицал роли внутренних побуждений человека, но в качестве двигателя истории у него выступали не отдельные личности, а массы. Чтобы избежать гильотины, он покончил жизнь самоубийством. В Германии философ И. Гердер 1744-1803, отстаивая в четырехтомной работе «Идеи философии истории человечества» 1789-1791, мысль о том, что общественные явления изменяются закономерно, трактовал эти изменения как необходимые ступени в общем становлении народной жизни. При этом в качестве определяющего начала выдвигалось развитие не одного только разума. Сравни Кондорсе. но широко понятой гуманности, человечности, достигнутой благодаря взаимному влиянию людей друг на друга. Духовная активность, отличающая человека от животного, проявляется по Гердеру прежде всего в языке. В сочинении о происхождении языка 1770 он попытался развить исторический взгляд на языковое творчество и вместе с тем связать его с психологией мышления. Язык не есть нечто готовое. Его развитие – динамический творческий процесс. Развитие индивидуального сознания в этих концепциях ставилось в зависимость от культурно-исторического формирования народа. В России духовная атмосфера эпохи Просвещения определила философско-психологические воззрения А.Н. Радищева 1749-1802. За его знаменитое антикрепостническое сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву» 1790 он был приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в Сибирь. В ссылке Радищев написал трактат о человеке, его смертности и бессмертии. 1792. Само название трактата соотносило его с популярным в ту эпоху произведением Гельвеция о человеке. Гельвеций выдвигал на передний план культ чувственности и интересы индивида. Радищев же подчеркивал, что в ряде вопросов его мысль разнствует от Гельвециевой. Так французский энциклопедист не показал, что человек паче всех есть существо соучаствующее, то есть социальное. Как подчеркивал Г.В. Плеханов, Радищев искал ключ к психологии людей в условиях их общественной жизни. Попытки объяснить поведение людских масс естественным и закономерным ходом истории, устремленным к новым прогрессивным формам жизни, независимо от власти правителей, вызывали ярость клевретов этих правителей. Многие мыслители эпохи Просвещения жестоко преследовались. Их сочинения сжигались, но идеи прогрессивного исторического развития народа и его культуры как факторов, определяющих сознание отдельных индивидов, укрепилась и обогащалась в следующую эпоху. Наиболее развитую философскую форму она получила у Гегеля, оказав глубокое влияние на искания и в области психологии. Итак, век Просвещения подготовил два направления в разработке проблем психологического познания. А. Трактовка психики как функции высокоорганизованной материи головного мозга, что способствовало экспериментальному изучению тех явлений, которые считались порожденными бестелесной, соединяющей человека с Богом души. Б. Учение, согласно которому индивидуальная психика коренится в социальных формах, нравах, обычаях, духе народа, которым движет собственная энергия культурного творчества, а не божественный промысел, вело к позитивному изучению фактов, запечатлевших психологическое своеобразие исторического бытия этого народа в языке, мифологии, быте и другом. Иммануил Кант и психология. Особое место в философии 18-го столетия, оказавшей влияние на последующее развитие научной психологии, принадлежит немецкому профессору из Кёнигсберга Иммануилу Канту 1724-1804. В первый период творчества он, восприняв идею развития, выдвинул гипотезу об образовании Солнечной системы из первоначальной туманности. Затем от космогонии, учения о происхождении космических объектов, он перешел к критике чистого разума 1781. Так называлось одно из его главных произведений. В нем он разработал новаторское учение об источниках и принципах научного знания. Это знание, согласно Канту, начинается с воздействия внешних объектов на нашу способность восприятия. Но сами объекты – это вещи в себе. Они непознаваемы. Он назвал их ноуменами, умопостигаемыми сущностями, в отличие от феноменов, чувственно созерцаемых явлений. Эти явления осознаются субъектом благодаря тому, что он обладает от рождения особыми орудиями, априорными, предшествующими всякому опыту и независимыми от него, формами мышления, способами организации знания, категориями. Помыслить о чем бы то ни было, значит обобщить, синтезировать чувственные представления посредством категорий, таких как причинность, время, пространство. Они фильтруют и структурируют данные нашего опыта, который без этих категорий был бы бессмысленным хаосом. Учение Канта, доказывая априорную целостность, интегральность психического образа объекта, отвергало ассоционизм, считавший первичным психические атомы, которые объединяются благодаря ассоциациям. Кантова идея о том, что сознание изначально организовано, изначально обладает структурой и способами построения своего материала, прочно вошла во многие психологические концепции 20-го столетия.